Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо слухачів Світлого Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Я хочу нагадати всім контактні телефони, за якими ви зможете поставити ваші запитання, якщо вони у вас є. 067-123-7575 і 044-280-0305. Також можете їх надіслати, написавши на номер 093-558-4412. Перше запитання від радіослухачів. Мені не подобається, коли на Адама і Єву вішають ярлики, як оті політологи на владу, що їм не подобається. Адам і Єва – це як дорослі діти, які не знали, що таке добро і що таке зло. Вони розмовляли з Богом, бачили ангелів, які служили йому. Тому вони з дитячою довірою поставилися до першого ангела Всесвіту. Чому Бог допустив непідготовлених перших людей зустрітися із підступним ангелом? Це відомо лише Богу. А який ваш коментар?
Да. Действительно, почему Бог допустил неподготовленных людей встретиться с искушением? Потому что то, что они искусились бы, это очевидно. Почему? Потому что ни Адам, ни Ева никогда не слышали лжи, никогда не видели лжи и не могли не искуситься. Они поверили сразу и приняли это искушение. Но зачем это Богу? Зачем Бог допустил вот так вот, чтобы это совершилось? Ну, вы знаете, в Римлянам 11:32 написано, Бог всех заключил в непослушание, чтобы помиловать. То есть нужно было, чтобы проявилась милость Божья. Она должна была проявиться. И Бог через людей или из людей делает для себя новое творение. Совершенно новое творение. Новое творение. И которое превосходит ангелов. Ибо не ангелов избрал Бог, а семя Авраама. То есть Он избрал человека, потом заключил его в непослушание, потом пришел сам Господь на эту землю, совершил искупление, прощение, омыл своей кровью, и тот, кто примет верою, тот будет соединен с Господом. И это уже будет совершенное творение. Почему? Потому что мы знаем, что до создания мира треть ангелов отошли от Бога. Каким-то образом они отошли. И какая причина, мы не знаем, но знаем, что это было до создания мира. Они не сохранили своего достоинства. То есть ангелы стали неверными. И поэтому можно предположить, что Бог сотворил себе вот эту землю, чтобы насадить на ней человека, чтобы потом вселиться в этого человека Духом Божьим и сотворить себе новое творение, или новых ангелов. И чтобы это было новое творение, совершенное. То совершенное, которое уже не подвластно искушению. То совершенное, которое будет иметь любовь. Потому что только человек через жертву Иисуса Христа узнает любовь. Потому что любовь познается жертвою. Потому что Господь явил нам свою любовь тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками. Он явил свою любовь, отдав Сына Своего. То есть Бог проявил любовь или дал эту любовь нам, показав нам жертву, жертву тела, жертву плоти. А в связи с тем, что ангелы не имеют тела, не имеют плоти, не имеют смерти, они бессмертны, и они не знают любви, и не могут узнать любви. И Бог, будучи совершенным творением, то есть совершенным Господом, не смог совершить совершенное творение. Да, весьма хорошо, но это весьма хорошо, все, что творилось, сотворялось Богом, оно не имело любовь, а любовь явил уже сам Бог. То есть создать любовь нельзя, но ее можно принести, предъявить, показать. И Бог показал нам свою любовь. И поэтому Он заключил нас всех в непослушание, чтобы мы познали эту любовь. И через эту любовь мы уже прилепились к Богу так, что уже никаких мыслей по поводу того, чтобы отлепиться, не будет, потому что причина соединения с Господом всего лишь одна – это любовь. И любовь проявляется жертвой, потому что мы уже говорили, что человек не знает, что такое спасение, человек не знает, что такое жизнь вечная, вообще человек этого не понимает. Но человек идет за Иисусом Христом только потому, что Он положил душу свою за нас. И поэтому мы за Ним идем. И даже если мы вспомним 1 Коринфянам 13 глава, 1, 2 стих, что если я как ангел говорю языками ангельскими, но любви не имею, то я кимвал звучащий. И если даже имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И поэтому Бог совершил любовь на этой земле через наше непослушание, а наше непослушание стремилось все равно, через наше непослушание мы все равно стремились к Богу, и Бог явил нам свою любовь, чтобы мы получили это спасение. Это действительно большая тайна. Это то, что Бог творит весь этот мир только для любви. Другой причины созидания этого мира нету. Ну, вообще нету никакой причины для того, чтобы созидать что-то плотское. Он создал плоть для того, чтобы через эту плоть возрастить, вырастить любовь и приобрести эту любовь.
Тут виникає дуже багато запитань. От, наприклад, яка ваша думка? От є теологія від слова теос – Бог, тобто богознавство по-українськи, а є ангелологія і демонологія. Людям цікаво, які ангели, які у них стосунки з Богом, як вони там до людей злітають, чи є ангели-хранителі, що означає, що ангели дітей бачать завжди обличчя мого отця і так далі. Демони, а можливо, все це нам не треба, можливо, ми люди взагалі нічого не можемо про це знати, нам тільки відкрито в Євангелії, що нас стосується, нашого спасіння. Звідки ми знатимемо, чи знають ангели любов, чи можуть вони її переживати? Адже написано, що Бог є любов, і нам, людям, так, любов відкрилася в жертві, бо у нас тут величезна проблема, ми кожен цю проблему всередині серця відчуваємо, щось не так, зі мною, зі світом, з усім. Ми шукаємо відповіді на це гранично глибоке запитання. Але звідки ми можемо знати, наприклад, що перше створення світу існували ангели? Виходить, що ангели не є частиною світу, а крім світу, що ще є?
Ні, ми знаємо, що у Іова написано, що коли Бог розмовляв з Іовом в останній главі, він говорив, що він творив Вселенную і всі сини Божі, в одному переводі сини Божі, в другому переводі ангели, радовались тому, что творилась земля. И то есть, когда Бог определял пределы земли, это все делалось в присутствии ангелов. И они вот все вот как бы радовались. Это написано у Иова, я не помню, какая глава, 39-я, 37-я какая-то. Вот.
Ну, загадково. Взагалі, це цікава тема, щоб якось її дослідити. Чи є в Біблії якісь натяки на це? Тобто, можливо, земля, хтось скаже, це йдеться про нашу землю. Значить, ангели десь же ж були, в якомусь... Вони ж мають,
Не мають.
Нічого не мають.
Ні, ангели – це духи. Це дух, щоб ми розуміли, Бог є дух.
Так.
І сатана теж є дух. І щоб ми розуміли, що це все духовна субстанція, яка не проявляється в матеріальному виді. Весь матеріальний мир временний, він тленний. И мы вот как бы материально, это самая, низкая форма существования, потому что она временная. Невидимый мир вечный, в том числе и дьявол, или бесы. Поэтому для них и приготовлено озеро огненное. Но в этом озере огненном и червь не умирает, и огонь не угасает. То есть они вечные. І поэтому какого-то места пребывания,
якщо вони вічні, це означає, що в них немає і початку. Вічність – це те, що немає початку і кінця. Чи як?
Це теж дуже цікаво. Почему? Потому что Ефесянам 1 глава, если мы вспомним, что Он сотворил нас, предузнав еще до создания мира. То есть наши души тоже каким-то образом вечные. Почему? Потому что Бог вечный. Если мы становимся сынами Божьими, а Бог вечный.
Тобто Він творить духи, і в тому числі людські духи, не в часі, без часу. Тобто Він просто їх творить. Він їх не причина, але не в часі.
Я думаю,
немає
що
початку у людини і немає початку у ангела.
Ну, опять же, давайте ми опосередовано через Слово Боже будем искать. Написано, что вот, ну, Бог говорит, что они, те пойдут в муку вечную, там, где червь не умирает и огонь не угасает. Выкиньте его во тьму вечную. То есть нету делит, нету прекращения существования. Почему? Потому что все от Бога. И вот это то, что духовное, оно вечное. Вот.
Какое... Давайте будем говорить перманентное. Тобто воно просто пребывает. Всегда.
Ну, можно так сказать. Ну, чтобы легче было понимать, что в любом случае оно вечно. Это очень важно. Если бы люди ощущали или знали, что если они умрут грешниками и не познают Иисуса Сыном Божьим, и пойдут в муку вечную, то изменился бы мир. Вообще изменился бы мир. Появился бы страх Господень, чтобы... каким-то образом, ну, получить спасение. Почему? Потому что, когда будем есть, пить и веселиться, если завтра умрем. Умрем – это делит. Ну, вот прекратится существование. Поэтому что мне вот думать и задумываться о том, что оно прекратится? Хорошее ли, плохое, как у Экклезиаста? Помните, да? То есть, ну, на самом деле, нет, Бог нам определяет в Новом Завете очень, очень много мест Писания, которые показывают о том, что это вечное, муки вечные. И настолько это, если бы каждый человек понимал, что вот от его сегодняшних решений, которые он принимает, зависит его вечность. Более того, Бог же, еще раз говорю, насадил здесь нас, на этой земле, для того, чтобы мы нашли Бога, другой причины нет для существования, для того, чтобы мы нашли Бога. Деяния 17 глава, по-моему, 26 стих. От одной крови он произвел весь род человеческий для того, чтобы они искали его, не найдут, не ощутят ли, ибо мы им живем, движемся и существуем, чтобы мы нашли Бога. И когда он насадил человека, но сатана как бы искусил человека, и дух нечистый пребывает в человеке от рождения. Это написано Ефесянам 2 глава с 1 стиха. Ну, много мест Писания, родится что-нибудь чистое от нечистого. И вот это нечистый дух, который тоже вечный, и если эта душа отвергнет Иисуса Христа, то она будет в вечности с этим духом нечистым. А для нее приготовлено озеро огненное, где огонь не угасает и червь не умирает. Поэтому это... Ну, это, конечно, глубокие, большие такие захваты, но чтобы мы трепетали перед Богом, который дал нам шанс. В отличие от ангелов, у нас есть шанс. Вот, допустим, сатана спасется, не спасется, задают вопросы или бесы, или демоны. Они не могут спастись. Почему? Потому что нету тела, нету крови, нету жертвы. А нам дана великая благодать. Нам дано тело, которое мы можем принести в жертву, и этой жертвой получить любовь и соединиться с Господом.
Нагадаю, наші телефони 067-123-7575 і 280-0305. В ефірі програма «Запитання і відповіді», і в нас ще є запитання. Мір вам, сотрудники Світлого радіо. Я недавно подключилась, около 2 місяців. А, це пропозиція, власне. У мене такий вопрос, до речі, дотичний до нашої розмови. А такую тему, как сохраняют нас ангелы, насколько реальны ангелы в жизни людей, вы еще не разбирали, если можно, поднимите как-нибудь в своем эфире такую тему. Спасибо, Светлана.
У нас ангелы почему-то в каждой передаче
существуют. Ну вот еще одно запитание. Как слышать Бога, голос Божий? Каким образом Бог говорит с нами?
Это очень интересная тема. Лучше всего это объясняет Псалом 26:8. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, я буду искать лица твоего, Господи». То есть, когда человек принял Иисуса Христа Сыном Божьим, в нем, в человека вселяется Дух Божий. И Дух Божий говорит уже с этим человеком. И он говорит изнутри. изнутри человека, из сердца человека. Вы знаете, мы всегда, ну, мы плотины и воспринимаем мир во времени, в пространстве, и мы воспринимаем таким образом. Мы хотим, знаете, так, чтобы вот мы думаем, что вот если бы это так, был бы мне внешний признак, как Гедеон говорит,
шерсть расстелю.
Давайте шерсть расстелю, вот, чтобы внешний признак. Или кто-то мне пришел, пророчески сказал. Или там...
Если я найду купюру в 100 гривень, то я прийму такое решение.
Да. Или как у Дария, помните, он там пиршествовал из сосудов с храма, и такая рука начала писать на стене, там, мені текел упсарин.
Вот. Да, якийсь скептик читает, думая, вот допився.
Да, да.
До чертиків.
Мы хотим увидеть нечто снаружи. Но на самом деле Бог говорит с нами изнутри. Это принципиально. Если мы бы открыли это у себя и зафиксировали это у себя, что даже пророк не может нам, вот Божий человек, Божий пророк, верующему человеку, я подчеркиваю, не может сказать нам. Почему? Потому что если у нас в сердце нету вот этого послания, и когда пророк Божий нам, допустим, говорит, мы просто не слышим и не примем это пророчество. Но если у нас уже это есть сердце, ну вот как Давид мучился целый год, пока ребенок вырос от Версавии, да, мучился в сердце своем, и то Нафан осторожно начал ему говорить, вот если там овечка, помните эту историю, то тогда он принял это пророчество и принял уже обличение от Бога и так далее. Но чтобы мы понимали, что Бог с нами говорит только изнутри. И когда Давид каялся, он каялся перед Богом, он не каялся даже там за Урию, за Версавию, он каялся: тебе единому я согрешил. То есть, когда Давид ходил в своем сердце с Господом, он побеждал, он был победитель, он радовался в Господе. Бог, твердыня моя, прибежище мое, не поколеблюсь, он приготовил трапезу ввиду врагов. И тут, когда он согрешил, то есть, что такое согрешить? Это в этот момент остаться без Бога, не слышать Бога, из своего сердца не слышать Бога. И он не слышал Бога, наверное, целый год. Ну, я не знаю, сколько этому ребенку первому от Версавии до Соломона, который был. Вот. Он не слышал Бога. И когда он возвращается к Богу, он каялся, что прости, Господи, что я тебя не слышал. Вот. Поэтому, чтобы вы понимали, что Бог всегда говорит нам из нас, из нашего сердца. Бог есть Дух. И Господь говорит, из сердца исходят источники жизни. Или из сердца исходят злые помыслы. Все зависит от того, кто находится в этом сердце. Но Бог говорит с нами из нашего сердца. Не из чужого, не еще из какого-то, а из нашего сердца. И поэтому написано, овцы идут за ним, потому что знают голос его, слышат голос его, понимают голос его. Поэтому мы можем слышать Бога только изнутри, изнутри своего сердца.
Ну, є у нас і 5 органів відчуттів, через які ми, власне, отримуємо якісь сигнали. Тобто, Бог говорить із серця, я думаю, що ніхто з цим не сперечатиметься. Але чи це повна картина? Адже ми кажемо, читайте Біблію. Навіщо її читати? Бог створив моє серце, і він говорить зі мною, як зі своїм створінням, через серце. А мені дають чиїсь чужі свідчення. В принципі, яка різниця? Прочитаю я їх, почую, побачу. Це все зовнішнє. Літери то і папір назовні залишаються.
Да, буква мертва, дух животворить. Но по поводу 5 чувств, все наши чувства, это все для этого мира. Но, опять же, Иоанна 4:24, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Богу поклоняются в Духе и в истине. Никаких почуттів там нема. То есть там только именно вот этот тот Дух, которого мы, я не знаю, как его назвать, ощущаем, чувствуем. Нельзя, наверное, никак его обозвать. Почему? Потому что мы-то плотины, и у нас язык плотян, и разум плотян. И мы все хотим воспринимать по-плотски. Но на самом деле мы все равно знаем, когда Бог говорит с нами. Тот, кто слышал Бога, он знает, когда Бог говорит с ним, это что-то другое. Это вообще все переворачивает. И после этого разговора самое интересное – человек меняется. если человек не изменился после встречи с Богом, то он не встречался с Богом. Мы все видим места Писания, самое яркое, вот, допустим, Савл, Павел шел в Дамаск и встретился с Богом. Он изменился, и он уже не сомневался, что это Бог с ним говорил. Поэтому встреча с Богом действительно она происходит изнутри сердца. Почему? Потому что даже Павел, смотрите, в одном месте Деяния он говорит: «Все слышали голос, но не видели света». В другом месте Писания он говорит: «Все видели свет, но не слышали голоса». То есть прямо противоположно. О чем это говорит? Это говорит о том, что это сам Павел слышал или видел в своем внутреннем сердце. Это происходило с ним лично. И это Бог проговаривал ему в духе. А дух – это не територія плоті, это другая територія.
От цікаво взагалі, що ми намагаємося говорити про речі, про які важко говорити.
Да.
Ну, неможливо, в принципі. І язик, мова наша занадто бідна і недосконала, щоб виразити. От, наприклад, ви сказали: «Ми плотські». Що ж таке все-таки «я»? І як краще сказати «Я плотской, но имею духа десь над собою, чи десь, ну, так би мовити, назовні. Він прикріпляється звідкись, з неба трошечки мене, як на гачку, підтримує. Чи все ж таки я дух, от, а який має тіло або має плоть? Що таке «я» взагалі? Де воно загубилось між цим духом і цим тілом, цією плоттю невічною?
Ну, тут треба з самого початку. Опять же, це «Бытие», третя глава. Тобто, спочатку ми були как боги, даже не как боги, наоборот, мы были боги, как говорил Господь, говорит, не написано ли в законе вашем «вы боги»? Если он назвал богами тем, кому было обращено Слово Божье, то не может нарушиться Писание. А было обращено Слово Божье к Адаму, и он был одно с Богом, один с Богом. Он был один с Богом точно так же, как был один Иисус с Богом. Он был одно, это был Дух Божий в Адаме. Но пришел сатана и говорит: ты будешь как Бог, ты будешь сам принимать решения, ты будешь сам делать, что ты считаешь нужным.
Причем он не с ним взагалі говорил, он с жінкою говорил.
Да. То есть он как-то убедил ее, что... И она увидела, что это вожделенно. Да, вот я все время живу в воле Божьей, а тут мне предлагают, что можно жить своей волей. И вот она стала «я». Вот это и есть плоть. На самом деле плоть или нечистый дух – это одно и то же. Потому что чистый дух, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Это тот, который не моя воля, но твоя воля будет. Уже ты не живешь своей волей, не живешь своими хотениями, а ты уже исполняешь хотения Божьи. И поэтому «я» – это всего лишь то, что отдельно от Бога. Это то, что является плотью, или то, что является нечистым духом. И когда мы приближаемся к Богу, уже не я живу, а Христос во мне живет. И это тогда, когда ты свою волю отрекаешься от своей воли, чтобы в тебе была воля Христа. Но до этого, еще раз говорю, надо дойти Духом Божьим через тоже Писание. То есть, когда мы пребываем в Писании, почему Писание богодухновенно? Мы пребываем в Писании, Дух Божий потихонечку наполняет наше сердце. Как только мы убрали глаза от Писания, не положу вещи перед собой непотребные. И не через непотребность уже заходит нечистый дух. И вот такая вот у нас жизнь, возрастание в вере, отвергать мирское и принимать Божье, отвергать худое, принимать доброе, отвергать плотское и принимать духовное. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Помышления плотские – суть смерть. Это земные помышления, а помышления духовные – жизнь и мир.
Якщо ми говоримо, що я, плоть і нечистий дух – це одне й те саме, і що все це починається з того, коли жінка послухала змія, а чоловік послухав жінку в саду, то чи не означає це, що сад, сам Еден і земля, ну, до цього все, що написано, шість днів творіння, що все це не матеріальний світ, оскільки ми говорили, що матеріальний світ – це плоть, тіло, він дочасний, ну, временний, а, ну, виходить, що якщо плоть починається з цього «я», з гріхопадіння, то, можливо, і весь матеріальний світ, як ми його знаємо, він починається саме тоді. А до цього свій був якимось інакшим.
Все може бути. Почому? Тому що, опять же, в Бытие 3.17 Господь сказав: «Проклята земля за тебя». Тобто до цього вона не була відділена від Бога. Що це було за земля, ми не знаємо.
Можливо, і людина не була така тілесна, як зараз.
Може бути. Чому? Тому що теологи зараз розділилися на дві категорії. Тоді, коли в Бытие 3 главі написано, що Бог одел їх в одежди кожаные. Ну, половина теологов говорят, что это была первая жертва крови для того,
чтобы искупить. Тобто Бог вбив якихось тварин реально, зідрав з них шкіру і вдягнув на людей.
Да, а может быть, это была просто кожа, кожа человеческая, которую мы сейчас имеем. Потому что вторая глава Бытия заканчивается таким: «И были они наги и не стыдились». А когда они... откусили от
плода с древа познания добра и зла.
Они начали стыдиться. И стыдиться они не просто Бога начали, они даже друг друга начали стыдиться и начали там как-то пытаться одеваться там листьями. Поэтому тоже это большая тайна, какой был мир до этого. Мы не представляем, потому что Бог сказал в 3.17, она будет произрастать тебе тернии волчцы. Судя по всему, их не было. Судя по всему, были какие-то другие растения. И теперь в поте лица будешь зарабатывать хлеб свой. То есть, судя по всему, злаки или плоды, которые были с деревьев, они могут вообще были другие. Мы не знаем этого. Вот. Но после греха падения теперь надо прикладывать труд для того, чтобы пропитаться. А до этого такого не было.
Ми маємо ще телефонний, точніше, не телефонний дзвінок, а повідомлення. А про дзвінок я недаремно згадав, нагадаю, наші номери 067-123-75-75, 044-280-0305. І номер для повідомлень СМС або Viber 093-558-4412. І ось яке повідомлення. Що означає слово «благословення»? Благое, то есть доброе слово. Что говорит словарь, что говорит Евангелие?
Баргаус говорит, что это обращение Божьей милости. Это даяние благодати Божией. Это присутствие Божие. То есть это сам Бог своим присутствием осеняет человека, и есть как бы эта благодать. По Стронгу все попроще немножко. Это благословлять, хорошо отзываться, восхвалять, призывать Божью благодать или одарять благом. Ну, вы знаете, если посмотреть на Слово Божие, это очень интересно. Первое слово «благословение» относится, как это ни удивительно, в Писании к животным. Если мы посмотрим в Бытие 1.22, «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях и птицы, и да размножатся они на земле». То есть вот если мы посмотрим внимательно на Писание, то благословение, судя по всему, это принести плод. Принести плод Богу. И точно так же он благословил людей, благословил их Бог и сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Или, допустим, он Аврааму говорит благословение: «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». То есть мы видим, что благословение – это… Или даже, помните, где-то «дети благословения», да, вот написано. Мы видим, что… Точно так же Исаак, вот я увидел, что «благословлю тебя и умножу потомство твое». То есть это все идет речь о благословении.
Приносит и плит.
И смотрите, как интересно. И вот, или, допустим, ну, опять же, в словаре написано, что это противоположно проклятию. Благословение противоположно проклятию. А мы знаем, что то же проклятие на землю, да, вот производит тернии и волчцы, негодно и близко к проклятию, конец которого сожжение, Евреям 6 глава 8 стих. А произвращающий злак и полезный для тех, кого сделается, получает благословение. То есть, мне кажется, все вот благословение, и даже, вы знаете, написано «благословен Господь», да, вот мы благословляем имя Господа. Это то же самое, что Бог верою, вот своей жертвой, он получает приращение нас, верующих людей. Вот. Благословен Господь Бог, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. То есть благословение, мне кажется, это вот это размножение, это увеличение, ну, или просто принести плод Богу.
Ви знаєте, я слухаючи вас, подумав, що так, це має сенс. Зараз нерідко критикують, кажуть, що от традиційно в івангельських церквах моляться: «Боже, благослови ту пищу». Ілі, ну, тобто, ну, вже там вбита та курочка вже лежить, вона вже, ну, вона вже не розмножиться. Ну, хоча через нас, можливо. Ілі благослови руки, які я приготовили. У євреїв традиційно, от коли Ісус там благословляє їжу, коли він благословив ті хліби і рибі, що у них були конкретні молитви. Благословен ти, Творець, Владика Всесвіту, що даруєш нам хліб від землі, тобто що земля родить плід. Над чашею так само брахот читали. Барух, Аба, благословен, барух – це слово, благословений, варух, навіть ім'я в них є таке, що плід лози. Тобто лоза плодоносить, і плід її звеселяє серце людини. Так от я подумав, що єврейське слово «барух», воно має перший корінь «бар». «Бар» – це син. Звідси «варава», ну, «вар» в синодальному перекладі, «син отця», там «варсава», «варнава», «варісус», дуже багато таких імен на «вар».
Или даже написано, что, помните, «бесплодие – это проклятие». В Писании написано. Или написано, всякое дерево, не приносящее плод, срубают, бросают в огонь. Не приносит плод. Кто не приносит плод, то проклять. Потому что все сходятся, по крайней мере, с таким понятием, что благословение противоположно проклятию. И если ты хочешь понять, что такое благословение, посмотри, что такое проклятие. Проклятие – это тот, кто не приносит плод. Всякую мне ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Или, допустим, если мы вспомним притчу о талантах. Очень интересная история. Очень интересная. То есть был раб в доме господина. В доме господина. То есть он признал Иисуса Господом. Он был рабом Божьим. Как Павел, как Петр говорит, раб Бога. Вот. Но один принес там, умножил дары и таланты, другой умножил, а третий не принес плод, не умножил. И что с ним стало? С верующим, который жил в доме господина. Выкиньте его во тьму внешнюю.
Но он был рабом, он не был сыном.
Сначала мы все рабы.
Мы маем телефонный звонок, с нами Зинаида. Здравствуйте. Тільки, будь ласка, прикрутіть проймач, щоб ми вас почули, а не ехо. Ну, ехо теж цікаво, звичайно, але вас цікавіше було почути.
Добре. Дякую.
Чуємо вас.
Будь ласка, у мене таке запитання. В першому Коринтянам 12 розділ написано, що Дух Святий один і той же, але він дає прояви і дари різні, оскільки ми члени тіла Христового. І, вибачте, на російському перейду. Почому ж іноді в современних церквях люди, которые искренне верят в Христа, считают ошибочно, что дар иных языков – это непременное условие крещения Духом Святым. И что, допустим, мне обязательно надо иметь этот дар, что недостаточно мне дара, там, допустим, знания и веры, но чтобы был признак крещения Духом Святым, я должна говорить иными языками. Ведь и в первом послании Коринфянам, 14 глава, также написано, это 14:27, что кто говорит иными языками, говори двое, а если трое, то это уже много. И на греческом языке оригинальном говорится «аномерос» порознь. Почему же наши дети Божьи иногда все вместе с копом, и когда я привожу какую-то новообращенную, они пугаются, что все вместе говорят языками, получается безобразие.
Зина, а чому ви говорите «язиками», а не «язиками»? Почему не «язиками»? Ну, вот вы же говорите на греческом языке, вы же не сказали на греческом языке. У слова «язык» есть стандартное ударение на русском языке, на ином языке.
Ну, смотрите, 1 Коринфянам 12 глава, С 29-го. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больше, я покажу вам путь еще превосходнейший. На самом деле, Писание совершенно не утверждает, что все должны говорить иными языками. По крайней мере, 1 Коринфянам 12 глава. По поводу того, что в церкви без истолкователя, ну, лучше, конечно, молчать. Так, опять же, Писание говорит. Язык, иной язык, это очень интимное, это разговор с Богом, это очень тайная молитва, сокровенная молитва с Господом. И разбрасываться этой... вот этим сокровенным, Павел говорит, не надо. То есть это очень индивидуально.
Дякую. Хочу нагадати ще раз наші телефони 067-123-75-75, 044-280-03-05 і номер для повідомлень 093-558-44-12. А хотів запитати, Олексій Анатолійович, тут є запитання, я бачу в скайпі, я не знаю, чи піднімалося воно вже в ефірі, тому що воно надійшло в четвер. В який момент відбувається рождення чоловіка свише? В момент ли покаяння, чи для цього потрібно щось ще?
Согласно 1 Иоанна 4,15 написано, що всякий, хто сповідує Ісуса Христа, Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть через исповедание, через принятие Иисуса Христа Сыном Божьим, Дух Святый входит в человека. И поэтому это и есть вот эта основная, или самая важная, или самая главная молитва тогда, когда мы принимаем Иисуса Сыном Божьим. И все остальное уже, движение этого человека уже происходит по воле Божьей. И уже тогда происходит и покаяние. Тогда почему? Потому что написано, Бог дает покаяние, сам человек не может покаяться. Как можно покаяться во тьме, если ты тьма? Чтобы увидеть свою тьму, надо выйти во свет, и потом ты увидишь свою тьму. И поэтому это только Бог дает Духом Святым покаяние. Ну и все остальное. То есть, но начало или вот это рождение свыше через исповедание веры. Через исповедание, когда мы исповедуем Иисуса Христа Господом, то в этот момент происходит рождение свыше.
Я розумію, що це гранично теж таке важке, глибоке запитання, але як, якщо людина в темряві, як вона взагалі може побачити це світло і звернути на нього увагу? Ну, помітити, що Ісус – це дійсно щось особливе і її надія, те, що може її вивести далі?
Ну... Единственное, что я могу свой пример рассказать, то есть я вот, допустим...
Это найцінніше, напевно.
В обед я принял Иисуса Христа Сыном Божьим, и Господом, и Спасителем. И я не считал себя плохим человеком, не считал себя там каким-то грешником, ну, где-то что-то, как все. Вот. И только, наверное, с часу ночи у меня началось покаяние. И покаяние было такое, что я вспомнил те вещи, которые, ну, я точно забыл, что я там в четвертом классе у кого-то там деньги какие-то украл или еще что-то. Ну, такие страшные вещи, кого-то ударил. И я просто этого забыл, этого не было. И у меня была очень большая, глубокая ночь покаяния, и я увидел себя такого, которого я никогда не видел. Я не знал, что я такой плохой до этой ночи. Я не знал этого. И поэтому я примерно предполагаю, какой вот этот механизм, когда человеку ты проповедуешь, он не считает себя плохим, он считает себя хорошим, не воровал, не убивал там или еще что-то. Но когда человек примет Иисуса Христа Сыном Божиим, в него входит Дух Божий. И этот Дух Божий берет сердце и начинает очищать его, и дает какое-то новое сердце, и дает Дух свой. И тогда мы начинаем вот в этом свете Божьем видеть самого себя страшного, страшного, черного. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? і це відкривається, і поэтому вот нужно действительно упиваться духом, чтобы дух все больше и больше высвещал нас. Святый да освящается еще. То есть это не значит, что ты один раз покаялся, и ты уже стал чистый. Нет, это только начало пути. Начало пути большого, большого освящения для того, чтобы уже все почитать за сор. Все. Был ли ты фарисей, был ли ты много Гамалиила, был ты в Синедрионе, был ли ты самый лучший там президент страны, я не знаю, святой, кто угодно, кем бы ты ни был, но это все ссор и мусор ради познания Господа Иисуса Христа. Это тогда, когда я уже становлюсь жертвой, тогда, когда я отрекаюсь от самого себя, от своих желаний, от своих целей, от своих стремлений, от своих путей, когда ты все просто отдаешь Богу и отдаешь Ему свою жизнь. И ты понимаешь, что есть что-то, что не дает еще отдать в полноте свою жизнь Господу. И это и есть вот эта плоть, есть свое мнение, есть какая-то своя позиция. Есть что-то еще свое, от которого нужно избавиться, отречься. Поэтому покаяние — это длиною в жизнь. До последнего нашего вздоха мы будем каяться. И 1 Иоанна, 1 глава, 8-10 стих написано, кто говорит, что не имеет греха, тот обманывает сам себя, и истины нет в нем. То есть, а в 1 Иоанна, 2 глава, с 1 стиха написано, братья мои, если кто из вас согрешает, ну, то есть предполагается, что мы согрешаем, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Но один человек в своем духовном уровне, вот он там злословит кого-то, какую-то церковь, пастора, президента, страну, милицию, не знаю, и считает, что это нормально. Тоже он верующий, брат во Христе, ходит в церковь. А другой понимает, что это страшный грех. То есть вот все зависит от этого духовного наполнения для того, чтобы покаяться. Потому что бросить там пить, курить, ругаться там, это внешнее проявление, но это не значит, что ты стал святой. Потому что есть еще осуждение. Или как у Иова, осуждение и осуждение близки. Я бы вытащил тебя на простор, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Какими суждениями нечестивых? Осуждение просто. А Господь так и сказал, что если вы осуждаете, то вы будете осуждены. И посмотрите на наш христианский мир, какой-то он переполнен суждениями и осуждениями друг друга. А ведь это страшно. И мы должны молиться за все церкви и за все деноминации. За все деноминации. За все. Будьте единомысленны, имейте одни мысли. Имейте мир со всеми. Будьте дружелюбны. То есть мы должны максимально благословлять всех людей, даже врагов. Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. И это и есть тот путь возрастания в духе настолько, что ты с каждым разом, приближаясь к Богу, ты видишь свою темноту. И тебе сразу предстоит выбор или покаяться, или сделать вид, что Бог не видит, не слышит, что это нормально. И вот такой вот наш жизненный путь. Кто что избирает. И поэтому вот как бы Господь то, что избирал добро и отвергал зло. Это наш путь. Каждый день мы должны избирать добро и отвергать зло. И освящение, оно не может быть законченным. Никакой живой человек на этой земле не может быть святым. Свят только Господь, а приближение к Богу – это путь длиною в жизнь, которым мы живем. И Павел в конце жизни, когда он говорил «я уже становлюсь жертвою», он говорил, что «я не почитаю себя достигшим, я только стремлюсь к цели». Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Не достигну ли я вот этой огромной жертвенной любви? Или мы помним написано «Нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих». Или 1 Иоанна 3:16, что любовь нам открылась в том, что Он положил душу свою за нас. И мы должны полагать души свои за братьев. Это то, до чего надо возрасти каждому человеку. И еще раз говорю, нету какого, будешь ты жить 120 лет и думать, что на 119-м году ты достиг? Нет, не достигнешь. Это тот путь длиною в жизнь. И еще раз говорю, когда человеку не в чем каяться, он застрял в плоти. Ему надо просто обращаться к Богу, бежать к Богу, если он ему не в чем каяться. Если у него нету покаяния, если нету внутри очищения, нету освящения, нету борьбы, это значит плоть победила. Это значит, мы вошли в эту какую-то теплость. А помните, как в Откровении написано: «Я извергну тебя из уст моих, если ты тепл». Лучше бы ты был холоден или горячий, так как ты тепл. Поэтому вот эта теплость тогда, когда мы пристроились и нашли компромисс между Духом Божьим и между этим миром. И когда мы нашли компромисс, это и есть ознаменование нашей погибели.
Дякую, Олексій Анатолійович. У мене є ще питання, можливо, відповісте, вистачить часу. Про вас ви сказали, я прийняв Ісуса Христа і сповідував Його Сином Божим в обід, бо потім така бурхлива ніч. А хтось може подумати, а як людина прийме Ісуса Христа, як кого? В якості кого вона його приймає, якщо в неї не було цього серйозного переживання своїх гріхів? Тобто їй проповідують, ну, Син Божий, ну, десь там на хмарах. Тобто, як, кого ти його приймаєш в такому випадку? Як Спасителя? Від чого? Якщо ви казали, я не, ну, не відчував себе таким же грішним. Ну, тобто, да, як будь-яка людина, але, в принципі, не гірше за інших.
Ну, были обстоятельства такие, что мне нужно было выжить, и другого помощи у меня просто не было. И мне предложили, и я согласился. И тайна, очень большая тайна, но тайна, она реальная, что всякий, кто исповедует Сыном Божьим Иисуса Христа, исповедует Его Господом и Спасителем, тот родился свыше. И, ну, мне всегда говорят, ну вот он там выпивший, он там несерьезный, он потом опять грешил. Подождите. Ведь Слово Божье – это истина, и Бог бодрствует над своим Словом, чтобы оно исполнилось. И ни одно слово не бывает тщетным, не исполнив то, на что оно было послано. Да, может быть, сейчас он сказал несерьезно, но он исповедовал. Дух Божий совершает свою работу. Может быть, не в эту ночь, через месяц, через год, через два, через десять. Но это семя прорастет, потому что Бог поругаем не бывает. То есть Он сказал и не исполнит. Это Его слово. И поэтому, вы знаете, никогда не относитесь вот к этому, к людям, которые вы говорите, что вот, да, он там несерьезно сходил один раз в церковь, потом дальше там пьет, курит, гуляет. Подождите, подождите. В нем уже есть семя. В нем есть борьба, и та, которую вы не видите и не знаете. Может быть, даже он ее сам не видит и не знает, но в нем происходит работа. Потому что Бог сказал, и не исполнит ли? Бог бодрствует над своим словом, и поэтому исповедание, какое бы ни было. Да и вообще написано, что никто не может призвать имя Господа, кроме как Духом Святым. То есть, если человек это уже сделал, неважно, еще раз говорю, в каком он состоянии.
Може, ще 12 років пройде, але щось воно дасть. Таке да, буває, що людина каже, я тоді помилився, але то було не те. Потім через 6 років ще хтось мені свідчив, я теж там сказав, проговорив, але то було теж не те. А от потім уже через ще 6 років було те.
Поэтому мы не знаем, когда семя прорастет, но просто доверяйте слову. Если так написано, давайте... хотя бы, вот, ну, свидетельствуйте, проповедуйте, и если человек скажет это, слава Богу, молитесь за него и никогда не осуждайте.
Телефон для повідомлень 093 558 4412.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.